Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. Станция «Вавилон». Художник и политика. История и цензура. Книги и достоинства. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах», которая записывалась в Москве с 2004 до 2020 года. Это разговоры свободных людей в свободной форме в дружественных нам кафе, большинство которых сейчас закрыты. В конце мая исполнилось бы 70 лет одному из крупнейших российских поэтов Алексею Парщикову, представителю так называемого метареализма, движения постсоветского литературного авангарда. Он умер в возрасте 55 лет в Германии в 2009 году. Повторяем программу его памяти, записанную сразу после его смерти с участием литературных друзей и коллег. Поэт и прозаик Татьяна Щербина, поэт и политик Евгений Бунимович, критик Илья Кукулин, ныне работает в Америке, прозаик, издатель и переводчик Александр Давыдов, писатель Александр Ильичевский, работает в Израиле с 2013 года, а также поэт Андрей Тавров и прозаик Андрей Левкин. Оба они ушли из жизни в 2023 году. Начнем с фрагментов стихов Алексея Парщикова, которые читали участники этого разговора.
Александр Ильичевский, пожалуйста.
Поэма «Нефть». Жизнь моя на середине, хоть дату втыкает циркуль. Водораздел между реками юга и севера, вынутый километр. Приняв его за туннель, ты чувствуешь, что выложены в притирку слои молекул. И взлетаешь на ковш под тобой обернувшихся недр. И вися на зубце промежутки, где реки меняют полярность, можно видеть по списку пары, каменюги и петлистую нефть. Ты уставился, как солдат, на отвязанную реальность. Нефть выходит бараном с двойной загогулиной на тебя, неофит. Ты ли выманил девушку нефть из склепа в сады Гесперид белым наливом? Провод ли высоковольтный в купальню упал и оцепенело кино? Оседает труба заводская в чехле под направленным взрывом. Нефть идет своим ходом глухим, вслед за третьим, которого не дано.
Спасибо. Евгений Бунимович.
Лиман. По колено в грязи мы веками бредем без оглядки. И сосет эта хлябь, и живут ее мертвые хватки. Здесь черты не провесть, и потешные мешочные гонки, словно трубы господни, размноженные жижей воронки. Как и прежде, мой ангел, интимен твой сумрачный шелест. Как и прежде я буду носить тебе шкуры и вереск. Только все это блажь и накручено долгим лиманом. По утрам золотым, по ночам, как свирель деревянным, пышут бархатным током стрекозы и хрупкие прутья. На земле и на небе не путь, а одно перепутье. В этой дохлой воде, что колышется словно носилки, не найти ни креста, ни моста, ни звезды, ни развилки. Только камень похожий на тучку, и оба похожи на любую из точек вселенной, известной до дрожи. Только вывих тяжелый, как спущенный мяч панорамы. Только яма в земле или просто отсутствие ямы.
Стихи Алексея Парщикова. Евгений Бунимович, спасибо. Андрей Левкин.
«Из стражи». Вошли в резонанс с пустыней акупунктурные точки. С ними вошли в резонанс черви, личинки, жуки, одержимые скалы, издерганные комочки, зубчатый профиль буквы, написанные от руки. Тела их теряли фрагменты и разбледались потери. Тихо по атласу мира, что случайно раскрыт на климатических зонах, где разобщенные звери высятся на рельефов, живущий и вымерший вид. Так на дороге у камня раскинулись, как попало, полулежая навзничь и упавшие ниц. Дерево, ткани и кожи, керамика и металлы в ожидании склеивающих собирательных линз.
Спасибо, Андрей. Андрей Тавров.
Из сельского кладбища. Капли дождя над морем, большие, как вниз черенком отвертки, в мягком наплыве усадьба и панорамы без четких границ. Плащ ее длинный между деревьев по ходу меняет оттенки. Что-то в ней от офицерской линейки в повороте эллипсов и ресниц. «Мне надоело, — она говорит, — быть колесом в опрахе, заложницей лотереи. Случай меня поджимает и, забегая вперед, держит на неподвижной оси. листаю историю дирижаблей. Исполинские оболочки падают на колени, переламываясь о землю, качаясь и вспыхивая, хоть святых выноси. Выносят святых. Лотерейные барабаны вращаются. Катастрофы величавы, если выпарить звук и черные дыры стравить. Геодезисты глядят друг на друга в упор. По карманам тротил расфасован. Запросто выкинуть руку вперед и солнце остановить. Это был фрагмент.
Спасибо. Андрею Таврову, Илья Кукулин.
Финал главы «Сельское кладбище» из поэмы «Дирижабли». Он вдруг исчез, я не встречал его и не искал, спускаясь ли по лестницам на землю, останавливаясь на дороге или в гостинице, перебирая дни. Но вертикаль топорщилась гармошкой, словно заехавшей на зебру, и пятилась. По Иоанну он позади себя и впереди. Я больше не искал его следов, явлений света, свойственного нимбу. Пока однажды летом в Сан-Франциско, где в баре «Розы и чертополох» на ламинированной утренней газете нам подали оранжевую рыбу, меж ребер этой океанской твари я рассмотрел обычный некролог. Перезахоронение. Могила пуста, исследована, взяты пробы грунта. Пусть обитатель был присвоен небом, никто не обижал ни знак, ни прах. Он получил во мне не только друга, я бы сказал, надежного агента. Я оценил и радиус, и угол, подмятый заворотом тяги, перемещение в других мирах, где галереи тихих дирижаблей, еще не сшитых по краям, и ткани колышутся на поводу дыхания, они нас выронили на траву, и планерное нега проницает виски, ландшафт на клеточной мембране, где в башне с отключенным телефоном я слушаю сквозь плющ пустынную сову.
Алексей Парщиков в исполнении Ильи Кукулина. Владимир Арестов.
Несколько отрывков из большого стихотворения «Минус корабль». От мрака я отделился, словно квакнула пакля. Сзади город истериков чернел в меловом спазме. Было жидкое солнце, пологое море пахло. И, возвращаясь в тело, я понял, что Боже спас меня. Я видел стрелочки связи и все сугубые скрепы. На заднем плане изъян, он силу в себя вбирал, вплоть до запаха нефти, до характерного скрипа. Белее укола камфоры зиял минус корабль. Ко дну шел минус корабль, как на столе арак. Новый центр пустоты плел предо мной дутар. На Хариусе веселым к нему я подплыл, пора. Сосредоточился и перешагнул туда.
Алексей Парщиков голосом Владимира Арестова. Александр Давыдов, пожалуйста.
Да, я прочту целое стихотворение, но небольшое. Называется «Тренога». Имеется в виду фотографическая тренога. Парщиков, кроме того, что поэтом, был талантливым фотохудожником. Причем всерьез к этому относился. Хорошо разбирался в технике фотографической. «Тренога». На мостовой, куда свисают магазины, лежит тренога, и, обнявшись сладко, лежат зверек нездешний и перчатка на черных стеклах выбитой витрины. Сплетая прутья, расширяется тренога, и соловей, что круче стеклореза, и мягче газа, заключен без срока в кривящуюся клетку из железа. Но, может быть, в потьмах и малого удара достаточно, чтобы, выпрямившись резко, тремя перстами щелкнула железка и напряглась влюбленных пугал пара.
Александр Давыдов, спасибо. Татьяна Щербина.
Фрагмент из поэмы, ну, поэма, которая как бы является таким кино в стихах. Отрывок называется «Бинокль». Лестницы и мостки из пупырчатого сварного листа. Шаги отзывались в пальцах, ложащихся на перила. Скоба смотровой площадки и сизая высота. Труба, по которой змейкой другая труба восходила. Двое на верхотуре, дедал и его практикант, два инженера, их вынули из одного чемоданчика, спорят, злятся, считают, и кто там кого упрекал, как устраивать порт и как беглый дирижабль поворачивать. Внизу расстилалось мокрое поле под тканью, похожей и на свинец. Кварцевое пятнышко дальней парковки, величие беспамятства и гул восхождения, наконец, возможные.
Если рассуждать вообще о поэзии Парщикова, что это такое, что это за феномен? Какие связи с поэзией, с реальным миром, и какие связи с искусством? Андрей Тавров.
У него сформировалось, в конце концов, что-то вроде поэтического завещания. куда входили вот для меня такие внятные две вещи. Это, во-первых, выход из поэтического кризиса современной русской поэзии. Он считал, что поэзия находится в кризисе. И видел он это через ту инициативу, которая возникла в итальянском герметизме. И прежде всего в стихах Монтали. Понятно почему. Потому что поэзия Парщикова, она метафизична. И если Бродский назвал итальянский герметизм аскетическим символизмом, то я думаю, что вот эта аскеза, присутствующая в стихах Парщикова, она роднилась с герметиками его. И второе, в любом периоде истории существует один или несколько поэтов, которые осуществляют связь с миром невидимым. И вот Алексей Парщиков при помощи даже каких-то жестких геометрических фигур прокладывал путь именно к этой реальности, которой, собственно, все живы.
Андрей Тавров, спасибо. Андрей Левкин.
Для меня, скажем, это было не, собственно, поэтическое явление, а это явление нормального искусства. Боже мой, еще там в Соловьином проезде я все время у Парщикова смотрел флеш-арт, который он где-то добыл за 25 лет. Он все время находился в рамке нормального какого-то, то, что называется современного искусства, который, собственно, находит себе выражение в той или иной дисциплине. То есть можно там ставить такой-сякой метафоризм, но это общая линия искусства, которая реализовывалась в его случае в литературе, в стихах.
Сделаем такую сносочку. Метафоризм – это направление, к которому Алексея причисляли критики, да, которое возникло в конце 80-х, в конце 70-х даже поправляют. Продолжайте, Андрей.
То есть в действительности это что такое? Это просто реализация отсутствий. Вот есть мир, в нем есть какие-то свои вещи, возникает какая-то новая вещь, которая, очевидно, отсутствует, но должна быть. Весь вопрос в том, как ее реализовать. Не то, чтобы он создавал какой-то новый мир, это все было. Он просто давал косвенные намеки на то, что это в действительности является. Поэт, тем более такого уровня, он не может допускать себе плохих слов, плохих выражений. Он всегда очень тщателен, изыскан и, в сущности, попадает в некоторый тупик. За пределами его речи остается куча всякой ерунды и куча всяких отношений, которые он не может уровнем своего языка реализовать. Собственно, вот в конце у него был, видимо, такой серьезный момент выбора вот посредника для этой речи. По крайней мере, в 1907 году он уже понимал, как это делать. Этим посредником был, скажем, сам ритм изложения, фигура себя как автора, как посредника относительно своих стихов.
Андрей Левкин, спасибо. Александр Ильичевский.
Я бы все-таки на самом деле усилил то добавление, которое сейчас сделал Андрей Левкин. Мы стартовали, собственно, с герметизма, да, а Андрей выстроил вектор в сторону отсутствия тех вещей, которые быть должны, которые, собственно говоря, Алеша формулировал и творит.
Можно я попроще скажу?
Давай.
Есть реальность, которая все время хочет быть предъявлена в литературе. И, собственно говоря, тот кризис русской поэзии, о котором говорил Алексей Пачков, мне кажется, связан с этим. Есть много неописанной жизни, которая почему-то
совершенно
хочет
верно.
Быть
и теперь мы на слово «реальность» представим простое слово «будущее». Он был футуристом совершенно чистой воды. Наиболее близкая фигура в русской поэзии, которая мне видится, это Хлебников.
Александр Ильичевский, спасибо. Евгений Бунимович.
И сейчас говорили много о том, к чему он пришел. Я вспоминаю о том, с чего все это начиналось. И когда мы с ним очень много, и тут просто каком-то даже... Я не могу сказать, общались, просто вот это была жизнь наша, и все. Вот надо понимать, что это было за время, когда была вот эта официальная литература и поэзия, которая уже не имела отношения ни к чему, и никто на нее даже не реагировал, я имею в виду, из тех людей, которые, как мне кажется, начинали писать. Даже какой-то рефлексии по отношению к ней уже не было, настолько это было уже мертво. Здесь был некоторый парадокс, потому что ведь мы собирались, например, в редакции журнала «Юность». И, в общем, нам не особенно приходило в голову, что это вот журнал, в котором печатают стихи там. И даже никогда в жизни не приходило в голову прочитать те стихи, которые там печатали, поскольку у нас там, естественно, никто не печатал. Вот эта вся литература была мимо. И вот здесь, кстати, произошло, так сказать, вот расхождение с тем читателем, который ждал чего-то, потому что также мимо оказалась и вот та литература, которая называлась диссидентской. И поэтому в нашем поколении, мне кажется, было очевидно, что двери уже открывались только вовнутрь. И вот Алексей, который с самого начала был такой, здесь надо понять. Вот я думаю, может быть, радиослушатель, который слышал, он думал, вот садился человек за стол, да, и начинал вот так писать. Он так жил, он так говорил. То, что читали в этих журналах, советских и антисоветских, это был ненормальный способ речи. Это был способ речи, это, конечно, что-то другое. А это был нормальный способ речи, самопредъявления, самопонимания и коммуникации с нами, вот с теми, кто был вокруг и кто пытался, так сказать, постичь этот мир. Берлинская стена рухнула, там что-то еще открылся. Я не могу сказать, что для Алеши он открылся, потому что он с самого начала, этот мир мировой культуры был его.
Я вспоминаю, как Солонович мне сказал, что, как Леша ему сказал, что Гонгора, там, например, на него переводы повлияли очень сильно, итальянское барокко, например, это не важно что, просто вся мировая культура была изначально его. Я помню, как он пришел ко мне после очень тяжелого разговора с очень близкой ему женщиной, близкой, потом далекой там, и так далее, который назначил ему свидание в модном, очень топовом московском ресторане. И для него это было мучительно, как и для любого человека. Но когда он пришел ко мне, он описывал реальность этого абсолютно вот этого гламурно-московского ресторана. Перейти к содержанию того, о чем они говорили, он не мог, потому что вот эта фактура, вот этот мир совершенно фантастический, который раскрылся вокруг него, был совершенно невероятным. Мне было так жалко, что я это не записал, потому что я думаю, что о нашем не критически, не иронически, а вот содержательно об этом гламуре безумном, я не помню, кто еще так сказал, и это то же самое в стихах. Вы вспомните, как в Полтаве, да, вот я жил на поле Полтавской битвы, когда в какой-то ключевой момент он вдруг начинает потрясающе описывать вот этот механизм, который спускает, как это было в петровские времена, еду там и все это на стол. Да?
Что для него... Да,
да, да, да, да. Вот это все это, понимаете? То есть для него это вот этот мир, вот эта неорганика, был... И самое главное, что это было абсолютно органично.
К 70-летию Алексея Парщикова, одного из крупнейших российских поэтов, ушедшего от нас в 2009 году. Архивная запись.
Александр Давыдов, пожалуйста.
Он хотел обращаться ко многим. Он был именно представлялся как поэтом, так сказать, который обращается к большому залу. Вот Вознесенский был в чем-то его идеалом именно, так сказать, такой публичности. Вот, но он действительно сложен, поэтому и не прочитан до конца, и не понят до конца. И готов я согласиться с Женей, что действительно он так жил, он ничего не выдумывал. И вот его дар метафоры, Бродский ведь его назвал лучшим метафористом мира, это была основа его личности. Он умел сочетать какие-то факты, умел прекрасно сочетать людей. Большая была личность, поэтому каждый видит какой-то свой кусок. И все это вот выражалось в его стихе, в структуре его стиха. Он был, в принципе, западником. Но, тем не менее, много лет живя на Западе, он там не ассимилировался. Но при этом он готов был стать как бы медиатором, связывать нас с современной культурой Запада, которую он понимал и чувствовал, будучи, ну, если не участником, то очень внимательным и проницательным зрителем с первого ряда. А вообще-то он был совершенно российским явлением. Даже не российским, а восточнославянским. Он много лет прожил и учился на Украине. И вот эта вот Украина в нем чувствовалась, но не как захолустье империи, а именно как допетровская, пожалуй. Когда пролегала небольшая тропка от Запада в полудикую Московию, именно через Украину.
Александр Давыдов, спасибо. Владимир Арестов.
Украина, это действительно не окраина, конечно, для него была, а это вот путь, какие-то дали, о которых говорил и Гоголь, когда открылось, стало видно во все стороны света. Язык до Киева доведет, и все дороги языка ведут в Рим. То есть он открывался во всю перспективу мира, и он реально там побывал. Он действительно пытался связать различные пласты и в нашей, и отечественной поэзии, и мировой. И, конечно, и в российской поэзии, и во времени и пространстве он тоже был открыт. И для него уход к Ломоносову, Державину с эпическими вот этими мотивами был чрезвычайно естественным. И к Симеону Полоцкому, и дальше Киево-Могилянская академия, о которой он все время говорил. Вот это вот славянский мир... Российский, он соединял в начале воображение, любимое его слово, с тем, что было, и тут нельзя сказать восток-запад, это какая-то новая структура, которую он открывал. В этом смысле его это пространство, оно тоже предназначено для будущего. В этом смысле это действительно был гений русской поэзии.
Владимир Арестов, спасибо. Татьяна Щербина.
Понять стихи Алёши, в общем-то, не так сложно. Для этого нужно проделать одну вещь внутри себя. Принципиально изменить скорость существования. Значит, у Алёши, ну, уже довольно много последних лет центральной темой были дирижабли. Он как бы задал скорость существования, скорость жизни, да, сейчас, скажем, она очень высока по сравнению со всем предыдущим. Она чрезвычайно замедлена, вот так же, как медленно летит дирижабль, так же, как он рассматривает внимательно все, что находится вокруг, внизу, и для него в этом смысле интересна всякая деталь, и никакая не менее интересна, чем другая. Мы сейчас живем, ну, как-то не осознавая этого, но, тем не менее, ну, со скоростью самолета, да, быстро-быстро, из пункта А в пункт Б. Вот нужно как бы от этого внутри себя отказаться, когда ты читаешь Алёшины стихи, и поплыть со скоростью этого дирижабля, да, снизить эту скорость, и вам все абсолютно станет понятно. А что касается его жизни, то мы делали когда-то вместе такой журнал под названием «Эстет». Значит, Алёша написал эссе. И в представлении его, ну, как бы кто такой Парщиков, это то, на чем он настаивал, там писано «Парщиков, поэт-путешественник». Он путешественник в том смысле, что, ну вот она, земля-то под ногами вся видна, и она его интересовала вся.
Татьяна Щербина, спасибо. Илья Кукулин.
С Парщиковым было очень интересно разговаривать. Я думаю, что одна из причин, по которым так было интересно, что огромная эрудиция совсем не делала его снобом. Происходила парадоксальная вещь. Каждая из его знаний – новый освоенный им автор, открытая им для себя наука через научно-популярные или даже строго научные книжки, становилась для него словно бы новым органом познания мира. И он это и в стихах умел показать, как можно мир познавать через разных поэтов, через разные научные оптики. И он это замечательно разыгрывал в разговоре, после чего тебе начинало казаться, что у тебя гораздо больше органов чувств, чем было до этого. У него в стихах очень много научных терминов. Они употреблены не для того, чтобы выпендриться или употребить редкое слово. Они употреблены для того, чтобы указать на те области реальности, которых мы не замечаем. Он во многом связан с традицией не столько Ломоносова и Державина, для меня, по крайней мере, сколько с традицией такой большой научной поэмы. Это такой европейский жанр, очень древний, восходящий еще к Вергилию. В России он был развит очень мало. Парщиков словно бы собрал в себе традицию развития этого отсутствующего почти в России жанра между 18 веком и 20-м и отработал за всех своих предшественников сразу. Парщиков искал предшественников. Он написал во след Жуковскому «Сельское кладбище» еще раз и прокомментировал потом, зачем он это сделал. Предшественников можно найти довольно много. Важно то, что эта линия развития русской поэзии оказалась воскрешена, и она оказалась продуктивной в наши дни. Она не выглядит совершенно музейной. Он показывает, что такого рода поэзия, которая как будто описывает и говорит какие-то научные или эрудитские вещи о мире, на самом деле это поэзия живого дыхания, которая что-то может сказать каждому человеку лично.
Илья Кукулин, спасибо. Евгений Бунимович.
Илья навеял мне вот одно воспоминание. Я помню, когда я ему рассказал о фрактальной геометрии, и, по-моему, это единственный в моей жизни гуманитарий, который мучил меня после этого, так сказать, чтобы я рассказал еще, чтобы я рассказал какие-то подробности. И это не вопрос технический, это не вопрос того, что эти термины появляются в его стихах, это вопрос необходимости этого взгляда на мир. И более того, вот этот взгляд и есть нормальный, который учитывает все ракурсы, все взгляды, а не только вот этот самый маргинально-гуманитарный, который запомнил, что Эйнштейну Достоевский дал больше, чем там все физики, поэтому считает, что вообще поэтому больше ничего знать не надо. Но меня сейчас смущает немножко другое в нашем разговоре. Вот Илья сказал, что в разговорах он был замечательный. Говорить с ним было замечательно. Жить тяжело. Я согласен с Татьяной. Дело не в том, что поэт пишет сложно. Это ерунда все. Это дело в том, что читатель в определенную эпоху не хочет сделать усилия. Он хочет, чтобы ему было хорошо, чтобы ему было удовольствие, чтобы было красиво. Трудно сесть на дирижабль сегодня, я согласен. Потому что мы живем не на скорости самолета. Я извиняюсь, но, Тань, но скорость самолета была тоже в прошлом веке. Мы живем со скоростью СМС, там, мобильного телефона, там, не поймешь чего. Да? Причем всего этого одновременно. Поэтому, наверное, трудно сейчас сесть в дирижабль, да, но это стоит того, вот эту строчку просто стоит перечитать.
Андрей Левкин.
А я просто хочу добавить о разнообразии точек зрения, особенностей личного поведения. Парщиков в Германии. Я говорю, ну, Лёш, что там, немецкий как? Знаешь, я не буду учить немецкий, потому что я, в общем, английского хватает. Это международный язык общения. Пусть они, собственно, значит, вот привыкают к международному языку, я как-то справляюсь. Класс. Таким образом, тайное овладение немецким языком имеет большой объем и не сводится к отдельным высказываниям. Примерно то же самое относится ко всем
другим его высказыванием и отношением к действительности.
Андрей Левкин, Илья Кукулин.
Для меня Парщиков важен еще и тем, что он умел бескорыстно относиться к творчеству более младших коллег, более младших поэтов и прозаиков. Он с энтузиазмом говорил и о присутствующем здесь Александре Ильичевске, задолго до того, как Александр Ильичевский стал известным человеком и получил премию Букера. Если ему было интересно, то он находил в этом человеке огромное количество литературных открытий и готов был о них говорить и делиться этим с другими.
Илья Кукулин, давайте Андрея Таврова послушаем.
Я еще хочу обратить внимание на то, в чем, мне кажется, лежит ключ к мировоззрению, к образу мысли Парщикова. Он как бы говорит всем своим творчеством, манерой. Он говорит читателю, то, что вы думаете есть, этого нет. И то, чего вы думаете нет, это есть. По поводу многих метафор Парщикова, там все держится на отсутствии. Присутствие держится на том, что оно на самом деле его нет. И наоборот идет его поэзия. То, что кажется нет, всегда обретает плоть. Он ставит таким образом под вопрос вообще весь тот твердый мир, в котором мы живем.
Андрей Тавров, Владимир Аристов.
Об отсутствии как присутствии для него вот понятие слова – это было логос. Он даже говорил, ну, конечно, не опровергая ни в коей мере канонический текст, а только расширяя смысл понятия логос, что вначале было слово, до слова был контекст. Понятие контекста, смысла для него было важнейшим. И он видел, что языки во многом внешние. Есть тот прообраз языка или будущий образ, который всем будет явлен. И об этом, в частности, шла речь в его стихах.
Владимир Аристов, Илья Кукулин.
Я думаю, что важно еще сказать о том, что Алёша был очень мужественным человеком. Он всю жизнь развивался, что уже само по себе требует мужества. Его поздние стихи представляют собой накопление еще больше смысловой плотности, разветвленности по сравнению с ранними, хотя казалось, что дальше ехать некуда. И он писал стихи до последнего дня, несмотря на очень тяжелую болезнь. Это пример какого-то, в этом смысле, того аскетизма, о котором сегодня говорилось за этим столом. Невероятное богатство стихов Парщикова было основано на личном его аскетическом преодолении всевозможных жизненных невзгод и болезней.
В памяти Алексея Парщикова, одного из крупнейших современных российских поэтов. Архивная запись 2009 года. Станция «Вавилон». «Свобода в клубах», «Москва» и другие города постсоветского пространства с 2004 по 2020 годы. Слушайте нас в эфире и на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на наш Facebook, Telegram-канал и Instagram.